Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Картинки с выставки. В 20-е годы 20 века две любительницы театра начали коллекционировать необычные костюмы, в которых приезжали в Америку эмигранты. Постепенно собрание становилось все более ценным. В 37-м году коллекция стала музеем. В 45-м собрание, насчитывавшее уже 10 тысяч экспонатов, вошло в музей «Метрополитен». Сейчас в институте костюма 40 тысяч объектов. В основном это щедрые подарки, в том числе некоторых знатных дам, пожертвовавших свои бесценные платья. Прежде чем попасть в собрание, каждый костюм проходит проверку по трем критериям. Во-первых, его сохранность. Ткани легко стареют, и их ветхость может скомпрометировать искусство портного и вкусы эпохи. Во-вторых, контекст. Насколько адекватно тот или иной наряд отражает моду своего времени. Третий и главный критерий – эстетический. Картинки с выставки. Передачу, в которой участвует музыковед Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 26 июля 2001 года.
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». Тема сегодняшней беседы, проходящая сейчас в Нью-Йоркском институте костюма, выставка «Наряды Жаклин Кеннеди». Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
В Нью-Йорке я такого еще не видел. Очередь на выставку нарядов Жаклин Кеннеди опоясывала музей, проходя по всем его этажам. В очереди стояло множество приезжих, туристов из глубинки, которые не походили на завсегдатаев музеев. Да никто, собственно, не притворяется, что речь идет об обычной художественной выставке. Народ ломится на выставку Жаклин Кеннеди, потому что видит в ней персонификацию той декоративной царственности, которой, как ни странно, не хватает Америки. Не зря в США так любили принцессу Даяну. Не случайно любимый аттракцион американских туристов – смена королевского караула в Лондоне. Только эти ностальгические эмоции могут объяснить, как скромная выставка, на которой выставлено 80 нарядов Жаклин Кеннеди Анасис, превратилась в манифестацию монархических эмоций демократической Америки. Ну, давайте начнем по порядку. Прежде всего, я хочу напомнить слушателям об уникальном институте костюма, которому удалось вызвать такую шумиху в городе, привычным, казалось бы, ко всему. История этого музея чисто американская и, более того, чисто нью-йоркская.
В 20-е годы 20 века две любительницы театра, сестры Ирина и Алиса Левинсон, начали коллекционировать необычные костюмы, в которых приезжали в Америку эмигранты. Постепенно собрание становилось все более ценным. В 37-м году коллекция стала музеем, который возглавила Полер Вейсман. Эта незаурядная женщина связала с новым музеем всю свою жизнь. Она умерла в 86-м году. В 45-м году собрание костюмов, которое к тому времени состояло из 10 тысяч экспонатов, вошло в музей «Метрополитен», сохранив определенную автономию. Сейчас в институте костюма 40 тысяч объектов. В основном они оказались здесь благодаря щедрым подаркам, в том числе и разных знатных дам, пожертвовавших свои бесценные платья музею. Прежде чем попасть в собрание, каждый костюм проходит проверку по трем критериям. Во-первых, его сохранность. Ткани легко стареют, и их ветхость может скомпрометировать искусство портного и вкусы эпохи. Во-вторых, важен контекст. Насколько адекватно тот или иной наряд отражает моды своего времени. Третий и главный критерий – эстетический. Кураторы тщательно оценивают уместность фактуры, гармоничность цветовой гаммы, качество работы. Учитывается даже то, как тот или иной предмет одежды ведет себя в движении, то есть как он выглядел на ходу, когда его носили. Из-за хрупкости своих экспонатов институт не может держать постоянную экспозицию, поэтому с его богатствами зритель может познакомиться лишь во время коротких выставок.
Каждая из таких выставок неизбежно становится событием в нью-йоркской жизни. О них всегда много пишут и еще больше говорят. Но, как я уже сказал, ничего подобного тому, что происходит сегодня в институте костюма, еще не было. Почему? Пожалуй, ответ на этот вопрос интересней самой экспозиции. Жаклин была женой любимого президента нашего поколения. Говоря «нашего», я хочу подчеркнуть, что Джон Фицджеральд Кеннеди был дорог и тем, кто, как мы, обитал тогда по другую сторону железного занавеса. Боюсь, что тем, кто не жил в Советском Союзе в 60-х, понять это трудно. Дело в том, что тот Кеннеди, которого мы любили в 60-е, и Кеннеди, о котором узнали, приехав в Америку, разные люди. Наш был, честно говоря, лучше. В России 60-х Джон Кеннеди был первым из героев нашего времени. Со мной за одной партой сидел второгодник Иван Медведев, который требовал, чтобы его называли только Джоном. В облике молодого, улыбчивого, интеллигентного, смелого, талантливого Кеннеди отражалась та Америка, которую открыли для себя шестидесятники. Она мало походила на реальную Америку, зато была почти неотличима от Америки Хемингуэя. Благодаря мифическим свойствам российской географии мы завидной свободой распоряжались чужой страной, ее нравами, вкусами, ее президентом, наконец. Ничего не понимая в американской политической машине, мы наделяли Кеннеди чертами вождя наоборот. Попросту говоря, Кеннеди казался нам антисталиным. Само его имя создавало воображение определенный набор ассоциаций. Мальчишеская улыбка, утонченное интеллектуальное окружение, ордена за военные подвиги, пулитцеровская премия за написанную им книгу, плюс ослепительная жена, которая справедливо гордилась вся Америка. Сама Жаклин ненавидела титул «Первая леди». Она говорила, что он звучит как кличка призовой лошади. Однако именно ей выпала честь быть самой знаменитой и самой достойной из всех первых леди, осенявших своим присутствием Белый дом. Институт президентских жен, задуматься о котором заставила выставка нарядов Жаклин Кеннеди, интересен прежде всего самим своим существованием. В чем глубинный смысл этой сугубо неофициальной, но совершенно необходимой должности? Не случайно ведь за более чем 200-летнюю историю Американской Республики только один президент, Джон Бьюкенен, был холостяком. Президент должен быть воплощением нормы, а не исключением из нее. И жена тут играет роль гаранта нормальности. Ибо что может быть обыденней, зауряднее, нормальной семьи? Именно универсальность супружеского опыта, о котором, в отличие от высокой политики, может судить каждый, уравнивает первую семью с остальными. Великий художник, как Микеланджело, или композитор, как Бетховен, могут предпочесть отношения с музами супружеским узом. Но американскому политику это даром с рук не сходит. Помнится, как в разгар очередной предвыборной кампании газеты давали дельный совет претендентам. Жена как кредитная карточка, не вздумайте без нее выходить из дома. Действительно, президент немыслим без своей половины. Часто первая леди становится вторым лицом в Вашингтоне. Иногда, как Хиллари Клинтон, она может и сама заниматься политикой. Но это вовсе не обязательно. Президентская жена играет самые разные роли. Может быть, законодательницей мод и арбитром вкуса, такой как раз и была покойная Жаклин Кеннеди. А может, как жена Джорджа Буша, олицетворять собой американскую домашнюю хозяйку. Но в каком бы качестве она ни являлась публике, роль ее всегда ритуальная. То ли это жена нации, то ли мать, то ли, как, скажем, та же Барбара Буш, ее бабушка. Корни этого архаического обычая в политической системе США, которую часто не без основания сравнивают с конституционной монархией. У американского президента двойная нагрузка. Он и глава государства, и его символ. Или, заимствуя формулу британской политики, президент не только правит, но и царствует. С ритуальной точки зрения президентскую чету следует сравнивать с коронованными особами, которые часто становятся своего рода поп-звездами. Мы ничего не знаем о муже Маргарет Тэтчер, зато все о бывшей жене принца Чарльза. Таким образом, можно сказать, что первая леди, особенно такая царственная, какой была Жаклин, служит американской королевой. Тем более, что даже в демократической Америке, выбирая себе жену, президент обходится без голосов своих избирателей. После всего сказанного понятно, что на эту выставку люди приходили как на паломничество. С теми же восторженными чувствами, которые вызывают зрелище сакральных реликвий, вроде шапки Мономаха в Кремле или британской короны в Тауэре. Тут важны не экспонаты, а аура вокруг них. Может быть, поэтому собственная экспозиция меня не слишком заинтересовала. Все, что я могу сказать о нарядах Жаклин Кеннеди, исчерпывается одним определением. Они элегантны, то есть благородно незаметны. Самое интересное не сами костюмы, а стоящие за ними истории. Скажем, вот пальто, в котором Жаклин была на инаугурации. А вот аскетический черный костюм, который она надела на аудиенцию с Папой Римским. Но самый впечатляющий для меня экспонат – розовое платье из шелкового шифона с блестками. Этот апофеоз западной роскоши, выполненный личным модельером первой леди Олегом Кассини, Жаклин Кеннеди надела 3 октября 1961 года на суаре у австрийского президента в Шенбрунском замке. Она в нем была так хороша, что очаровала Хрущева. Глядя на платье, висящее на безжизненном манекене, я все думал о том, как сказался этот шарм на подсознании Хрущева год спустя, во время Карибского кризиса. Может быть, красота все-таки спасла мир?
Вы слушаете очередной выпуск «Картинок с выставки», рассказывающий о проходящей сейчас в Институте костюма выставки наряды Жаклин Кеннеди. Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Как всегда, вторая часть нашей передачи посвящена музыкальным иллюстрациям к тому, о чем рассказывалось в первой. Но на этот раз у нас есть еще и редкая возможность узнать побольше о героине сегодняшней программы. Соломону Волкову повезло не только познакомиться с Жаклин Кеннеди Анасис, но и поработать с ней. Как это вышло, Соломон?
Раздался как-то телефонный звонок у нас в квартире. Трубку взяла моя жена Марианна, и на той стороне провода сказали, что это говорит Жаклин Анасис, и она хотела бы поговорить с Соломоном Волковым. Марианна сказала, как же, и немедленно повесила трубку. Через некоторое время раздался повторный звонок, и вот тот же самый знаменитый настойчивый женский мягкий голос сказал: «Нет, это говорит Жаклин Анасис, я очень прошу вас соединить меня с Соломоном». Оказалось, что Жаклин интересовалась судьбой моей книги «Разговоры с Джорджем Баланчиным». О Чайковском эти были разговоры. Она эту книгу когда-то читала и хотела узнать, может ли то издательство, в котором она работала, как известным редактором, она была довольно известный книжный редактор, может ли это издательство перекупить эту книгу для серии, которую затевала Жаклин. Я свел ее с издательством, и действительно, эта книга появилась под эгидой Жаклин Анасис в издательстве Даблдей, где она работала. И вот так вот начались наши отношения, которые, к сожалению, прервались тоже на профессиональной, как бы на уже трагической ноте. Она собиралась быть издателем моих разговоров с Иосифом Бродским также. И рукопись уже была у нее, когда она узнала, что смертельно больна, и вернула мне эту рукопись с чрезвычайно такой милой нотой о том, что, к сожалению, уже ничего с этим сделать она не может. А буквально через неделю или через две я узнал из газет о том, что на нее свалилось вот это несчастье. И о дальнейшем, конечно, мы знаем. Ну, в первую очередь, потрясало, конечно, ее желание и умение угодить собеседнику при ее так, позиции сверхзвездной. Ей это совершенно было не нужно. Но я думаю, что вот в этом, в частности, был, может быть, и один из секретов ее шарма и обаяния. Когда ты с ней разговаривал, то у тебя возникало ощущение, что ты главная для этого человека, что ее все интересует, что ты говоришь.
Соломон, я понимаю, что вы не обсуждали с ней частную жизнь, но все-таки не могу удержаться от вопроса. Что, по-вашему, побудило Жаклин Кеннеди выйти замуж за Анасиса? Шаг, который ей с трудом простила Америка.
У каждого из нас, конечно, есть свои теории на этот счет, но моя теория заключается в том, что единственный мужчина, которого она в своей жизни по-настоящему любила, был как раз Анасис. Потому что он был вот того типа мужчин, который ей нравится. Я это вычислил, кстати, глядя на многочисленные кинохроники, потому что там всегда она непроизвольно поворачивается в сторону тех мужчин, которые внешне напоминают Анасиса. Низеньких, коротеньких, вот то, что называется средиземноморского вида. А вовсе на нее не производили впечатление вот такие высокие красавцы, фотогеничные, вроде ее первого мужа. Анасис, я считаю, был как раз человеком ее мечты.
Мемуаристы в один голос отмечают ум и эрудицию Жаклин Кеннеди. Когда ее попросили назвать трех людей, с которыми она мечтала бы поговорить, первая леди вспомнила Бодлера, Оскара Уальда и Дягилева. Ни одного политика. Интересный набор для президентской жены, не правда ли?
Эти трое людей были также, как известно, героями ее студенческой дипломной работы, когда она была в Париже. И когда президент Джон Кеннеди сказал об этом приглашенному по настоянию, кстати, Жаклин, в Белый дом Игорю Стравинскому, то саркастически Стравинский заметил потом своей жене, она мне об этом уже, Вера Артуровна, рассказывала, что очень странно, что ее интересовали только одни гомосексуалисты.
На инаугурации Джона Кеннеди было 50 писателей и поэтов, включая Одена, Лоэла и Стейнбека. Чита Кеннеди видела себя новыми Медичи. А как обстояло дело с музыкальной жизнью в Белом доме тех времен?
И до, и после Кеннеди в Белом доме к классической музыке относились довольно скептически. Но она была действительно поклонницей классической музыки, как вообще культура. Я помню, я разговаривал о ней с Георгием Мелитоновичем, с Джорджем Баланчином, и он о ней отзывался как об американском эквиваленте Екатерины II. И, кстати, я вот хочу здесь сказать, что особенность вот для меня характерная Жаклин Кеннеди Анасис в том, что она была настоящая русофилка. Ведь когда выходцы из России говорят здесь, в Америке, что у них есть американские друзья, они забывают добавить, что в подавляющем большинстве случаев эти вот американские друзья обязательно должны быть русофилами. Никакого общения с американцем, который также не является русофилом, у выходца из России, по моему глубокому убеждению, быть не может. И вот Жаклин была вот такой классической русофилкой. То есть ее особо интересовало все связанное с русской культурой. Конечно, ее интересовала и французская культура. Тому виной, в частности, конечно, может быть, ее французское происхождение, но русского языка она не знала. А тем не менее, она довольно часто мне звонила и всегда расспрашивала о какой-нибудь фигуре из русской культуры, причем совершенно как бы нетипичной даже для такого среднего американца, которого интересовался русской культурой. Я помню, например, она один раз час приблизительно расспрашивала меня о Ходосевиче. Она объяснила, почему ее интересует Ходосевич. Она в тот момент работала с Ниной Верберовой, которая, как известно, была подругой Ходосевича. Она выпускала ее произведения, и ей захотелось побольше узнать о Ходосевиче. Ну, вообразите себе первую леди, которая бы интересовалась бы Ходосевичем. Я не уверен, что первые леди, если их так можно назвать, российских руководителей, стали бы расспрашивать о Ходосевиче. Она расспрашивала меня о Евтушенко, о Вознесенском. Это были поэты, с которыми она была лично знакома, и они тоже ее очень интересовали. Она расспрашивала меня, например, о Есенине. Она очень интересовалась Иосифом Бродским. Он ее, что называется, фасцинировал. Она читала тоже его стихи в переводе. Вообще, она в переводе прочла огромное количество русской литературы и выпустила некоторое количество книг, связанных с Россией. В частности, именно, я считаю, благодаря ее усилиям, книга Эдуарда Родзинского о Николае II стала в Америке бестселлером. Кстати, она выпустила книгу о костюмах русских. Ее все связанное с Россией интересовало, и туда также включался интерес к русской музыке, к русским композиторам. Потому, я считаю, в Белом доме вообще и появился Стравинский, который, кстати, оказался вообще первой в истории всего американского президентства творческой музыкальной фигурой, приглашенной в Белый дом. Причем Жаклин Кеннеди интересовал вовсе не только его раннее творчество, более доступное, хотя, конечно, тоже, как известно, модернистское, с прорывами, но и поздний Стравинский, который очень редко звучит в концертном зале, но зато который часто звучал в театре балетном Джорджа Баланчина, фигура, которая очень привлекала и увлекала Жаклин Кеннеди. И она там очень часто бывала. И, в частности, поэтому ее интересовал балет Стравинского «Огон», который был одним из жемчужин репертуара театра Баланчина.
Представили такую картину общего интереса Жаклин Кеннеди, но давайте напоследок остановимся все-таки нашей главной теме. Каковы были музыкальные вкусы Жаклин Кеннеди?
Ну, то, о чем я знал и о чем мы с ней говорили, это, конечно, была в первую очередь русская музыка и в первую очередь музыка театра Баланчина, то есть вот Стравинский, Чайковский. Но мы можем судить о том, кто ее еще интересовал из музыкантов, потому кто был приглашаем в Белый дом, когда она была первой леди. И еще даже до Стравинского, вообще первым из музыкантов, туда был приглашен великий виолончелист Пабло Казальс, который, как известно, был, ну, и политически очень такой примечательной фигурой со своей позиции генерала Франко, но также и непревзойденный интерпретатор музыки Баха, сольных сюит Баха для виолончели. Из этого, конечно, мы можем судить о том, что среди любимых композиторов Жаклин Кеннеди Анасис также был и Бах. И это не случайно, она была человеком во всех отношениях классным и классическим. И классическими были ее интересы и в одежде, и в людях, и в музыке. И мы вспоминаем о ней как о классной или классической, как угодно, первой леди.
Вы слушали очередной выпуск «Картинок с выставок», рассказывающий о проходящей сейчас в Нью-Йоркском институте костюма выставки «Наряды Жаклин Кеннеди». Передачу, в которой участвовал Соломон Волков, вел Александр Гейнс.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Бравый солдат Швейк» 80 лет спустя. В 1921 году был напечатан знаменитый роман Ярослава Гашека. Внук писателя рассказывает: «С рождением моего отца связана семейная история. Гашек был очень рад рождению сына Рихарда и захотел показать его в трактире своим друзьям. Известно, что большая часть жизни писателя протекала в трактирах, ресторанах, кафе и прочих заведениях. Он принес младенца в ресторан, и там вся компания весело отпраздновала его рождение и долго пила за его здоровье. Потом все поднялись и, как было у них заведено, отправились в следующее питейное заведение. А ребенка забыли. Через 3 дня Гашек вернулся в первый ресторан и принялся искать там сына. К счастью, хозяйка ресторана сразу же отнесла моего отца к его матери, моей бабушке. И тогда-то возник первый конфликт между моими дедушкой и бабушкой». «Бравый солдат Швейк» 80 лет спустя. С внуком писателя Рихардом Гашеком беседует наш пражский автор Нелли Павловского. «Поверх барьеров». Первый раз в эфире 26 июля 2001 года. «Свобода. Поверх барьеров». 80 лет бравому солдату Швейку. Его создатель, чешский писатель Ярослав Гашек, не успел узнать о всемирном успехе романа. Он умер через 2 года после его выхода. О знаменитом деде и о герое его романа с внуком писателя Рихардом Гашеком беседует Нелли Павловская.
Двухлетний военный инженер в отставке, ныне главный редактор журнала «Воинская Росгледы» Рихард Гашек внешне очень похож на своего деда. По характеру, вероятно, тоже. Веселый, открытый, любит шутку, парадокс, выдумку. Хотя жизнь потомков Гашека была отнюдь не идиллической.
Але уведомьте си, же идея того Швейка, которая возникла на том столе, который вам укажу, ten питомец компании.
Я сын сына Ярослава Гашека, Рихарда Гашека I. Я Рихард II, а своего сына я уже Рихардом не назвал, чтобы в семье не было Ричарда III. Мой отец родился в 12 году, его матерью была Ермила, первая жена Ярослава Гашека. Второй женой дедушки была русская женщина Александра Львова, которую он привез в 20 году из России. С рождением моего отца связана семейная история. Гашек был очень рад рождению сына Рихарда и захотел показать его в трактире своим друзьям. Известно, что большая часть жизни писателя протекала в трактирах, ресторанах, кафе и прочих заведениях. Он принес младенца в ресторан, и там вся компания весело отпраздновала его рождение и долго пила за его здоровье. Потом все поднялись, и, как было у них заведено, отправились в следующее питейное заведение, а ребенка забыли. Через 3 дня Гашек вернулся в первый ресторан и принялся искать там сына. К счастью, хозяйка ресторана сразу же отнесла моего отца к его матери, моей бабушке. И тогда-то возник первый конфликт между моими дедушкой и бабушкой. А вообще-то это был неравный и сложный брак. В 1908-1909 годах Гашек был анархистом, свободным художником и автором легких, блестящих, юмористических рассказов. Ермила была родом из буржуазной мещанской семьи. Родители не желали иметь богемного непутевого зятя. Это были богатые люди, имели дома и другую недвижимость. Но Ермила и Гашек так влюбились друг в друга, что и слышать ничего не хотели. Тогда родители настояли хотя бы на том, чтобы у Гашека была постоянная служба, и он стал редактором журнала «Мир животных». И только тогда он смог заключить брак с бабушкой. Ну и потом их отношения были очень сложные. А я родился в 49-м году, и меня уже никто не забывал в трактире. Родился я вот в этом самом доме, где мы сейчас находимся. Когда мне было 7 лет, родители развелись, отец женился на молодой женщине, и по суду я и сестра были отданы ему на воспитание. И я покинул этот дом.
Вы чувствуете в себе что-то общее с дедом?
Я сейчас уже на 10 лет старше дедушки, умершего молодым, 40-летним. Но кроме внешней похожести, как мне все говорят, это чувство преданности его памяти. Но сознание, что ты потомок такого знаменитого человека, приходит не сразу. Это постепенный процесс. С годами приходит чувство ответственности за своих предков, и у меня оно появилось по отношению к дедушке. То, что вы сейчас видите в этих 2 кабинетах, все эти издания и переводы Швейка, и мебель из кабинета Гашека, этого ведь ничего раньше не было. Ведь наша семья развалилась еще со времен деда. Не было этих реликвий, стола, за которым Гашек написал Швейка, его кресла и книжного шкафа. Не было собрания всех вышедших в мире Швейков на 57 языках, всевозможных рисунков и фигурок. Я начал все это собирать после смерти отца в 80-м году, и вот создал эту коллекцию. И в этом я вижу свое предназначение. И еще в том, чтобы продолжать его традиции. Я являюсь сопредседателем Международного общества Ярослава Гашека. Но о том, чтобы самому писать, и речи быть не может. Эти гены я не унаследовал.
Расскажите, пожалуйста, что нового вы обнаружили в той главе жизни вашего деда, которая касалась его пребывания в России и участия в гражданской войне на стороне большевиков? Как это получилось, что он отделился от Чехословацкого легиона и пошел другим путем?
Тен Швейк, то был Швейк, а иные повидки.
В 1915 году Гашек стал военнослужащим 91-го полка, что стоял в чешских Будиёвицах, а потом был отправлен на русский фронт в Галицию. Там он вместе со своими однополчанами перешел на сторону русских и попал в плен. Чехословацкие руководители во главе с будущим президентом Томашем Масариком создали в России легион из военнопленных, с оружием в руках выступивший против Австро-Венгрии. За битву под Зборово Гашек получил боевой орден от царского правительства России. В легионе он служил главным редактором газеты «Чехослован». Редакция газеты находилась в Киеве, и там же Гашек написал книжку «Швейк в русском плену». Сам Гашек был не согласен с концепцией Масарика относительно предназначения легиона, не надо забывать о его анархистской юности, и поэтому искал иные пути. Поиски новой идеи вылились в то, что он дезертировал из легиона, за что был объявлен изменником Родины и заочно приговорен к смертной казни. Он перешел на сторону красных.
В связи с этим мне хотелось бы выяснить еще один вопрос – В Чехии несколько лет назад появилась заметка о том, что, мол, в России некий гашковед обнаружил в архивах, что в Праге на Виноградах действительно жил человек по имени Йозеф Швейк. Он якобы работал пекарем и знал Гашека по виноградским пивным. Швейк тоже попал в русский плен, стал легионером и служил там в контрразведке. Однажды в каком-то волжском городке в плен к легионерам попало несколько красных, и среди них Гашек. Швейк опознал его, но не только не выдал, а даже помог ему тайно бежать и спас ему жизнь. По возвращении в Прагу они больше не встречались. Что вы знаете об этой истории?
Имя Йозефа Швейка существовало, до конца праве на том боище. Это был...
Есть несколько версий их встречи, и кое-что можно найти в архивах. По некоторым данным, Гашек действительно мог встречаться с Йозефом Швейком, сыном владельца ресторана «У чаши». Идея написания Швейка возникла ровно 90 лет назад, в 1911 году, и первые наброски появились вот на том письменном столе. Однажды ночью, когда дед пришел домой из трактира, он взял листок бумаги и набросал заголовок «Дурак в компании». Может быть, это определение вовсе не относилось к живому Швейку, а к какому-то совсем другому человеку, которому позже было дано имя Швейк. Оно привлекло Гашека своей звучностью, ударностью единственного слога. Гашек написал на этой бумаге еще несколько фраз, потом скомкал ее и выбросил в корзину. А бабушка Ермила вытащила эту страничку из корзины, и она стала нашей семейной реликвией и долго висела в доме на стене. Так возникли первые рассказы о Швейке, и настоящий Швейк, конечно, мог их прочитать. Вторая концепция возникла в 1917 году, и только там появляется имя Швейк. Но абсолютный Швейк созрел только в 1921 году, когда начал выходить роман, к сожалению, незаконченный.
Ну а та история со Швейком в России подтверждается?
To je zase jedna z těch verzí, jak jsem říkal. Jo. Je to možný, ten námět zkrátka...
Возможно, такое и случилось, хотя прямых доказательств нет. Вообще есть еще тайны, связанные с пребыванием деда в России. Во-первых, неизвестно, где он зарыл в землю два своих романа. Упоминание об этом есть, но вот где зарыт этот клад, мы уже никогда не узнаем. Во-вторых, никто не может объяснить, где он был и чем занимался 3 месяца после его побега к красным. И в-третьих, еще не до конца выяснена история наемного потенциального убийцы Гашека. Дело в том, что большевики каким-то образом запустили в чехословацкий легион шпиона. Он должен был прибыть с легионом в Чехословакию, окопаться там и следить за Гашеком и другими чехословаками, оказавшимися в рядах Красной Армии. И в случае необходимости он должен был Гашека уничтожить. Этот человек осел в Братиславе, получил чехословацкое гражданство и, как легионер, подарок от правительства – табачную лавку. Но его дальнейшая судьба и деятельность неизвестны.
Poslední korunu mám, tu vám dnes muziku dám. Já vím, že platím jen málo, víc už kapse nemám. Až budu v sobotu brát, musíte jen pro mě hrát. Bez vás by za nic nestál.
Радио «Свобода» поверх барьеров. 80 лет бравому солдату Швейку. С внуком Ярослава Гашека Рихардом Гашеком беседует Нелли Павловска.
Когда после всеобщей амнистии Гашек приехал в Прагу из России с русской женой, печать обрушилась на него за участие в революции и за многоженство. Ведь он еще не был разведен с Ермилой. В то время писали, что его жена – княжна Львова. По другим сведениям, она была сибирской купеческой дочкой.
Не помню, не видел сам ее. Правда и то, что это была тискарская дельница.
Я совсем не помню ее. Наверное, я ее никогда и не видел. Хотя мог бы, ведь она умерла в конце 50-х годов. Львова вышла вторично замуж за друга Гашека, и они пользовались всеми авторскими правами. Я точно знаю, что Александра была типографской рабочей. Она работала в типографии, где выходила газета Гашека. Он и в Красной армии выпускал газету. Когда дедушка серьезно заболел, то она выхаживала его, а потом перевезла к себе в семью, и в июле 20-го года они поженились. В конце 20-го года Гашек вернулся в Прагу с русской женой. Его брак с бабушкой действительно не был еще расторгнут. Но брак с Сашей Львовой считался у нас недействительным, потому что у нас не признавали советских законов. Печать в самом деле обрушилась на Гашека из-за его большевистского прошлого и из-за дезертирства из легиона, называла его аморальным двоеженцем. Но он был двоеженцем и не был. Был большевиком и не был. За время долгого пути из Киева до Иркутска Гашек многое понял о большевистской революции и о ее методах. С одной стороны, он считал, что легион никогда не должен был ввязываться в гражданскую войну и не должен был выступать ни на стороне белых, ни на стороне красных. С другой стороны, он разочаровался в красных в виде их жестокое обращение с гражданским населением и в 20-м году уже мечтал о возвращении на родину. Большевики торопили его с возвращением, поэтому за ним долго тянулся навет, что он якобы вернулся в Чехию с особым партийным заданием — раздуть здесь пожар мировой революции. Но, приехав на родину, Гашек сразу же забыл о политике и коммунизме, он не вступил ни в одну политическую партию. В своих бугульмских рассказах он показывает начавшиеся уже в те годы политические и судебные процессы в России. Он рассказывает о большевистских преследованиях ни в чем не повинных людей. Это гениальные рассказы, как, например, «Крестный ход». Они тоже стали заготовкой для Швейка. Если бы Гашек не покинул Советскую Россию, то его тоже неминуемо ждала бы казнь. Это вне всяких сомнений.
В 21-м году роман «Похождение бравого солдата Швейка» был принят в штыки чешскими интеллектуалами. Особенно они были шокированы образом самого Швейка, который якобы принижал достоинство чехов. Первым пражским интеллектуалом, понявшим Швейка и его автора, стал пражский немецкий писатель, издатель, литературный и музыкальный критик, открывший композитора Яна Ачика, ближайший друг и соподвижник Франца Кафки Макс Брод. В 21-м году он написал: «Пражский чешский народный писатель достиг того, к чему безуспешно стремятся сотни других литераторов. Он создал уникальную фигуру и вместе с тем человеческий тип. Эта фигура вынырнула из самых темных глубин духа, и народ ее сразу признал своей. А мы можем с уверенностью сказать, что такой герой сообщает нам что-то невысказанное о самых таинственных основах бытия всего человечества». Прочитав Швейка, можно с уверенностью воскликнуть: «Человека убить невозможно».
То правит.
Все было именно так. Интеллектуалы были возмущены Швейком. Что о нашем национальном характере подумают в мире? Недавно у меня был в гостях хорватский переводчик Швейка, и он сказал: «Я вас, чехов, не понимаю с вашим комплексом Швейка. Это же настоящий народный тип, понятный всем народам. Никто не переносит его индивидуальные качества на весь ваш народ». Поэтому его и перевели на 57 языков мира. В Швейке высмеивается глупость любого вида без идеологических границ. Но интересно, что в Чехии до сих пор интеллигенция предпочитает Швейку некоторые юмористические рассказы Гашека. Дедушка написал их около 1500, это 15 декамеронов. А при социализме был опасен не столько Швейк, как скорее книга Гашека «Партия медленного прогресса в рамках закона». Она тоже была переведена на 25 языков мира. И сейчас в Праге за зарегистрировано общество, которое называется «Партия медленного прогресса» в рамках закона. Я сопредседатель этой партии. Есть у нас и свой гимн, и устав. После 1989 года мы вышли из подполья. А партия была основана в 2011 году самим Гашеком в Праге, в трактире у Звержину. Туда ходили выдающиеся люди, художники, артисты, писатели. Дедушка обычно сидел в президиуме, и все собрания проходили в стиле политического кабаре. Эта партия пародировала все остальные партии и партийную борьбу в стране. Сейчас мы восстановили все эти принципы и главные лозунги. Самые принципиальные из них — «Не избирайте нас». Под этим лозунгом мы вступили в предвыборную кампанию.
А какая у вас программа?
Каждопадне, якийколив гумор, якоколив нарашки...
Программа нашей партии такова. Члены нашей партии должны быть и членами других партий, чтобы на их собраниях подрывать партии изнутри, включая свою собственную. А наша главная задача — разогнать любое партийное собрание. Поэтому положение в нашей партии меняется с каждым днем, и у нас нет точного учета членской базы. Чем больше политических нападок на нашу партию, тем больше у нее членов. Мы принимаем в партию целые организации, как, например, Университет медленного прогресса из Варшавы. Ректором этого университета стал чешский гашковед профессор Пытлик. Его выбрали сами поляки. На следующей неделе я буду заседать в ресторане у Пешку. Это одна из наших баз. И буду принимать в партию новых людей из Польши. Буду кропить их пивом, при этом они становятся на одно колено. Через месяц к нам приедет делегация из Исландии. Я буду ее водить по трактирам, связанным с дедом. А они вручат мне новые издания перевода Швейка на исландский язык. На церемонии будет присутствовать посол Исландии в Чехии. Есть у нас филиал и в Венгрии.
А какая норма пива у членов вашей партии?
Если же Швейк, это типически чешская повага.
На это я отвечу словами Швейка. На вопрос, сколько кружек он выпил, Швейк ответил: «В этом деле я знаю толк. Однажды вечером я посетил 28 заведений, но честь мне и слава. Я нигде не выпил больше 3 кружек». У Гашека и Швейка было великое множество любимых ресторанов. Но самый главный из них — у Чаши, где Швейк прощался с сапером водичкой и назначал с ним встречу в 6 часов вечера после войны.
Как вы думаете, встречался ли когда-нибудь Ярослав Гашек с Францем Кафкой? Они ведь родились в один год, в одном городе, и умерли почти в одно время молодыми. Гашек в 23-м, а Кафка в 24-м году.
Это очень актуальный вопрос, потому что существует несколько свидетелей, утверждавших, что да, они встречались. Я думаю, что на 50% да. Рассказывают, что Кафка посетил одно заседание партии медленного прогресса, и что привел его туда не то Эгон Киш, не то Макс Брод. Но то, что Кафка читал Швейка, это несомненно. И надо думать, что его мнение совпало с мнением его друга Макса Брода.
Ныне внук Ярослава Гашека собирается окончательно распрощаться с государственной службой и заняться созданием музея Гашека в городе Липнице. Там он купил дом, в котором дедушка прожил последние 2 года жизни. Тогда ближайшие друзья Гашека, тайком от его жены и знакомых, отвезли его в этот идиллический городок недалеко от Праги с тем, чтобы он перестал пить и спокойно, сосредоточенно дописал Швейка. Но, к сожалению, получилось все наоборот. О липницком периоде своей жизни Гашек написал: «Наконец исполнилась моя заветная мечта. Я ем в трактире, сплю в трактире и пишу в трактире». Вскоре в Липнице нагрянула вся его компания, и все пошло по старой колее. Через 2 года его не стало. Ныне ежегодно в Липнице проходит международный фестиваль, посвященный памяти Ярослава Гашека. Партия медленного прогресса в рамках закона, руководимая его внуком Рихардом, хочет принимать в нем более активное участие, чем раньше. Особенно теперь, когда Рихард Гашек установил официальные дружественные отношения между Липнице и французским городком, вошедшим в историю мировой литературы под названием Клошмерль.
«Свобода» вы слушали передачу «80 лет бравому солдату Швейку». С внуком Ярослава Гашека беседовала Нелли Павласкова.
Станет у славы, музыка часа, грала с нами детские приятные, жизнь от того и принесла. Станет у славы, на вечные часы.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: карателем или жандармом, или кагибистом. Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь? Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что, у людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас тут мамы, братцы, с крови каиновы, по слову ночи, которая дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za politky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za kvátčiky, spasí, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».